Наш эфир продолжается, дорогие братья и сестры. Это беседа о вечном. В нашей программе принимают участие священнослужители Русской Православной Церкви. Сегодня я вам представляю нашего постоянного участника беседы о вечном. Это военный священник, отец Владимир Первушин. Батюшка, здравствуйте и благословите.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Как ваше здоровье?
Да, как-то, слава Богу, за все.
Все хорошо.
И дома все хорошо, да.
И дома все хорошо.
Самое главное, да.
Да, это самое главное. И дом есть, и дома все хорошо. Замечательно.
С Божьим промыслом все.
Ну вот, сегодня с вами хотела побеседовать вот на такую интересную тему. Они, знаете, как-то вот эти все темы, да, так звучит как-то, может быть, уже надоедливо. Угу. Темы бесед. Но это вообще, это как раз то, что, может быть, как-то откликается в тебе в какой-то определенный момент жизни. И вот мне очень было интересно, когда я была на исповеди в последний раз, и батюшка мой сказал о том, что мы все очень по-разному воспринимаем жизнь. Вот у меня это одно восприятие жизни, у моих детей это другое, у супругов. Все мы очень-очень разные. А вы сейчас, перед началом нашего эфира, еще до нашей встречи, вы совершенно сказали правильную вещь, что, когда мы говорили о том, какая аудитория нас слушает, вы сказали о том, что Евангелие Господь проповедовал всем, для всех.
Слово Божие, оно одно. Нет Евангелия для православных, нет Евангелия для немножко православных, и нет Евангелия для атеистов. Одна благая весть о том, что Бог любит нас, и всем уверовавшим в Него дал власть нарекаться чадами Божьими. Это вот одна простая истина для нас, для всех. Тут трудно разделить на какие-то аудитории. А если мы говорим о вопросе восприятия жизни, то есть к теме нашей беседы, то, наверное, более интересно было для нас не восприятие, а поведение. Как мы ведемся. Потому что восприятие — это, так скажем, когнитивная психология, то есть область нашего познания, да? А поведение — это уже социальная психология. Как мы относимся друг к другу, как мы думаем друг о друге, как мы разговариваем друг с другом. Вот это более важное, чем то, как мы видим тот или иной предмет. Потому что если рассматривать со святоотеческой стороны, да, то есть если поступил какой-то раздражитель, да, языком психологии, то есть святоотеческим языком соблазн, да, то кто-то устоял в этом соблазне, кто-то нет, кто-то пал. Это для нас более важно не то, как мы восприняли, да, а как мы ведем себя.
А вот это не связано между собой? То есть как человек видит?
Ну, это все последовательность одна цепи. Да,
да. Вот тоже, я так это понимаю.
Тоже как мы видим, то есть не только вот,
а потом так мы
обычные,
себя и
так
ведем.
Скажем, раздражители визуальные, вербальные и прочее, а там явления какие-то в обществе в нашем, да, ну это все опирается на наши ценности. Что лежит в наших ценностях? И вот через призму этого мы ведемся так или иначе. И вот важно задуматься, что является нашими ценностями. Потому что мы считаем себя верующими, но если посмотреть вокруг на общественные процессы, то что вокруг происходит? Большинство же людей верующие. Так ярко выражен таких атеистов, ну, 2-3%. И все, что вокруг происходит, это все делают люди верующие. Какие ценности у них?
Что вы у них прямо обоим, так, да, считаете, что так, ну, конечно, почти все верующие,
например,
люди?
Взять американских националистов, тех же самых нацистов, если точнее говорить, потому что два разных явления нацистов, так скажем, то у них в основе тоже вера лежит. Наша белая Америка, данная нам Богом. Все, да, и все это опирается на библейское учение, на сравнивание себя и тех же самых хамитов, да, потомков Хама, то есть чернокожих, так прямо скажем. Соответственно, они уже такие недочеловеки, не имеющие Божьего благословения,
но
не имеющие
вот
права на Америку.
Афроамериканцы, да, их,
да,
сегодня
и
называют.
Да, и это все имеет, ну, библейские корни. То есть это люди верующие. Ну вот как вот. Ну и и Джугашвили, и Шикель Грубер, они оба учились в воскресных школах, да. А Джугашвили вообще чуть ли не в семинарии, чуть ли не закончил я. То есть у них какие-то нравственные ценности же были, христианские, да, и опираясь на них, они вот такой вот устроили со всем миром Вторую мировую.
Вот, может быть, я это сейчас спрошу в начале программы, но вот опять же, обращаясь к святоотеческому учению, mm-hmm. они нам говорят так: ты, пожалуйста, познай самого себя, да будет с тебя. Mm-hmm. Это цель вообще всей человеческой жизни. Да. А мы ведь хотим тоже как-то для себя этот мир как-то объяснить, да? Мы ведь его видим, мы его как-то воспринимаем. Что нам очень-очень многим нам не нравится, да, что как-то нужно жить.
Перефразировать Станиславского, да, на нашу тему, то нужно любить православие в себе, а не себя в православии.
Да.
К сожалению, с нами происходит. То есть
Станиславскому принадлежит фраза «любите искусство в себе, а не себя в искусстве».
Мы вооружаемся православной идеологией и как-то в угоду своему эгоизму действуем, обосновываем с точки зрения каких-то православных идей, христианских идей, идей Священного Писания, свои подчистую неблаговидные поступки. Потому что в основе у нас лежит «я». То есть это мне, это мое, но не Христос. То есть если бы в основе всего был Христос, то люди вели бы себя по-другому. А мы себя ведем так, как будто бы в нашей жизни Христа нет. То есть мы, получается, как подчистую, как носители каких-то идей всего лишь, как сегодня говорят, ролевики, да, то есть такую, в какую-то игру играем, как вот кто-то там в «Хоббитов» верит, там, с мечами там всякие играют, вот такие ролевые игры. То есть они живут этим, как будто мы действительно всякие там хоббиты. Но действительно ли они всякие эльфы и хоббиты? Нет ведь. Они просто вот играют. Это просто вот такая у них жизнь игровая. Вот почастую мы, христиане, себя так же ведем. Живем без Христа, просто вот носители каких-то ролевых игр. И вот отсюда у нас все вот разделения на тех, кто принял ИНН, кто не принял ИНН, кто поставил прививку, кто не поставил. Вот отсюда все разделения. Потому что во всем Христа нет. Есть только вот идеология, которая нам выгодна. То есть мы почувствуем, да, с точки зрения Священного Писания, все это обосновано, свою правоту. Но есть ли в этом Христос, который молился о единстве? Вот если вспомнить молитву в Гефсиманском саду, он говорил: «Да будут все едины, как я в тебе, как ты во мне, отче, да будут все едины в нас».
А вот смотрите.
А мы разделяем, ищем разделение. А
вот,
что это?
Да.
Это «Divide et impera», девиз сатаны, разделяй власть.
Это
не Евангелие, это не
Христос. Все верно. А вот вы говорите, что Господь искал вот этого единения. Ну вот у Достоевского, у него же тоже были свои такие особенности в его мировоззрении, когда он говорил о едином христианстве. Что это вообще такое? Единение людей? Это вот его, мы сейчас говорим, у нас как бы наш разговор посвящен восприятию жизни каждого отдельного человека. А я говорю, что мы можем воспринимать, себя-то не можем познать, а вот изучаем, изучаем и Евангелие, и Христа, и писателей, и святых отцов, все как-то себя
а вот через
наполняем.
Через отношение к окружающим людям мы себя и можем познать. То есть есть такая притча, не притча, но вот такая познавательная такая история, да? То есть, если представить себе, идет мужчина по площади, и на башне часы бьют. То есть, он посмотрел на свои часы, на наручные, сравнил время и поспешил дальше. А в это время на остановке три человека стоят. Увидели этого мужчину, восприятие, да? Увидели этого человека, который посмотрел на часы и дальше побежал спешить. Один подумал, наверное, жулик. На какое-то дело пошел, договорился, опаздывал. Сейчас, наверное, там кого-нибудь ограбят или чем-нибудь сворует, там еще что-нибудь. А другой по-другому подумал. Наверное, к любовнице спешит. Сейчас там развлекаться будет, весело время проведет.
О, какие у нас слова!
А третий человек посмотрел, подумал, какой хороший человек, семьянин. Дома, наверное, семья, дети, жена ждут, на ужин опаздывают. Не хочешь всех расстроить, потому что как его ждать будет, ужин стынет, а он опаздывает. Совершенно одна и та же картина. Один и тот же человек пробежал по площади и посмотрел на свои часы.
Только
и такое
и
разное восприятие, да. И вот как они отнеслись к нему, так можно и о них судить. Кто из них какой человек. Какие вот изъяны, какие духовные недуги у этого человека с точки зрения его восприятия. Как мы воспринимаем окружающих, так мы должны посмотреть на себя. То есть если посмотреть на жития святых, как они окружающих воспринимали? Так как святых и воспринимали всех вокруг. Что все вокруг образы Божии, что все вокруг с Богом живут. И,
ну,
соответственно, они таковыми и были.
Правильно.
Ну, это жития святых так воспринимали люди, которые приблизились к Богу. Считали всех достойным Христа, а себя нет. Всех чистыми вокруг, а себя нечистым. А когда мы наоборот все воспринимаем, себя хорошим, православным, а все вокруг такие вот плохие, там, этот ИНН принял, прививку поставить, и все вот, они все в ад идут, а вот я такой хороший. Так на самом деле какой ты? На самом деле нет. И вот восприятие окружающих говорит о том, кто ты на самом деле. Это вот такая очень хорошая диагностика твоего внутреннего духовного состояния. Кто
ты мне на самом вот деле? Очень запомнилось, отец Владимир, когда... Я, кстати, это в одном месте нашла. Это даже не в Евангелии прочитала, а это, я сейчас не помню у кого. Но вот эта вот мысль, что мы вот все вот такой вопрос задают. Как Христа-то узнать? Как его? И вот начинают первое, второе, третье. То мы должны читать Евангелие, потому что в Евангелии открывается Господь. Мы должны общаться с такими людьми, которые нам показывают вот, жизнь в Боге.
Да.
Что-то там еще. А было сказано, то есть то, что я прочитала, самое такое действенное, когда говорилось, что только по отношению к ближнему нашему нам открывается сам Господь.
Ну, конечно.
Вот как мы относимся к ближнему, вот это вот, вот тут вот все наши отношения с Богом.
Да.
Во всей вот этой парадигме.
Хочешь познать Христа, все просто. Молиться, поститься и слушать православное радио. Да, но это все же средства. Это все средства. За всем этим должен стоять вопрос, а зачем? Зачем ты читаешь Евангелие? Зачем ты молишься? Зачем ты соблюдаешь все прочие предписания Русской Православной Церкви, да? Зачем ты общаешься, да, в хороших собраниях, а не в собраниях развратителей, да, как в псалмах говорится? Зачем? Вот для того, чтобы познать Христа, чтобы была личная встреча с Ним. Не для того, чтобы узнать побольше информации, да, и везде при удобном случае мог вернуть и вставить, как вот этого я вот это вот знаю, я вот это вот знаю, смотрите, какой я православный. Нет, для того, чтобы у тебя была личная жизнь со Христом. Чтобы у тебя был личный диалог со Христом. Для этого и молитва, для этого и чтение Священного Писания. Чтобы было живое общение с Богом. И когда будет живое общение с Богом, вот тогда нашим восприятием будет руководить именно Христос, а не что-либо другое. То есть нужно быть верующим человеком, а не религиозным. Не внешне, как вот, потому что внешняя сторона была, например, у иудеев. Можно было назвать их верующими? Нет, они были религиозными. А вера где? Веры не было у них. Христа распяли. Какая же тут вера-то?
А тогда какое отношение имеет вот эта глубокая религиозность человека без веры? Разве это вообще возможно?
Ну, выходит так. То есть можно жить без Бога и быть религиозным человеком.
Ну как это?
Ну так, как язычники, например, которые выполняют все свои предписания языческие, да, вот эти все свои обряды, ритуалы и прочее. Как вот те древние иудеи, не хочу там никаких аналогий с современными говорить, чтобы меня не упрекнули в каком-нибудь антисемитизме, да. Ну, вот так вот, внешняя сторона только есть, а внутреннего содержания нет, то есть они.
А зачем это человеку надо? Вот это вот, опять же, вот мы говорим о восприятии жизни. Ну, зачем нужна вот эта религиозность без Бога,
ну, чтобы,
без Христа?
Чтобы была какая-нибудь причастность к своему социуму, в котором ты находишься.
Да, чтобы быть, ты чувствовал
чтобы
себя более уверенным.
Своим,
да?
В своем круге.
В своих глазах в том числе.
В том числе, да, чтобы у меня была хорошая самооценка была, чтобы я себя чувствовал хорошим человеком. У меня же окружающие воспринимают как хорошего человека, потому что я, видимо, действительно хороший человек. А какой-то на самом деле. А вот страшный суд и покажет, какой ты хороший. Если ты каждую секунду своей жизни распинаешь Христа, страшный суд-то покажет. Господь посылает постоянно ближних к тебе. Вот окружающие люди, их посылает Господь. И как ты к ним относишься? Обругал человека, ты Христа обругал. Не помог человеку, ты Христу не помог. Я уж не говорю там про ударил там или еще чего. Или подлость какую мы сделали, ты Христу эту подлость сделал.
Вчера батюшка тоже сказал, говорит, я вообще каждую встречу, каждый звонок И все, что происходит у меня в жизни, я воспринимаю абсолютно как промысел Божий.
Да.
Вот если мне позвонили, там пригласили, позвали, значит, я должен отреагировать на это. Значит, это Господь
да.
меня
так
призывает.
Говорит, так говорит пасторская совесть. Да. Каждый священник именно так и должен принимать. Ну, не только каждый священник, вообще любой верующий человек, по большому-то счету, потому что обращаемся к началу разговора, Евангелие для всех одно. Нет Евангелия для священников, нет Евангелия для мирян. Нет Евангелия для монахов, да? Оно для всех одно. И призывы к жизни по Евангелию для всех один. Нету рая для священников, рая для мирян. Одно для всех Царство Небесное и... Погибель, опять же, тоже одна для всех. Ну, там уж не знаю, как там, про 9 кругов. Не скажу точно, не был, не могу, да. Ну, то, что направление одно-то точно.
Ну, вот восприятие жизни православного человека. Мы здесь можем вспомнить также, что в нашей жизни происходит такие моменты в жизни семьи, когда дети, подростки уходят из храма.
Угу.
И вот здесь начинается вот такое вот столкновение, очень такое сильное испытание в семье.
Ну, это все...
И дети начинают воспринимать да. жизнь совершенно по-другому.
Я про это только что сказал.
А не как?
Потому что нету личной встречи взрослые. С Богом. Личная встреча с Богом не состоялась.
У подростка.
Да, то есть была только внешняя сторона. То есть молиться, поститься, вот это прочее. То есть смотрят только на внешнюю сторону родителя. А как вот ты свою личную сторону покажешь? Эту свою личную встречу, как ты можешь вывернуть свою душу и показать, что она у тебя была.
А может быть, она была?
Была, да. Ну, а как?
И вот так все затуманилось.
Тут только можно вспомнить Фому, апостола. Как, когда ему апостолы говорили о том, что мы видели Христа распятого, а он им не верил. Почему не верил? А потому что в них изменений никакого не было. Изменений не произошло. Действительно ли они встретили Христа? Изменений-то нет. И только потом уже, когда сам Христос явился им, и когда уже сошел Дух Святый на них, на всех, они все изменились. Кардинально изменились, стали совершенно другими людьми.
А вот,
значит, у нас должно быть какое-то изменение. То есть, если этого изменения нет, то, вот, как однажды уже слышал, так вот мне сказали, я не верю, что ты веришь.
Угу.
Это вот ко всем нам.
Да.
Я не верю, что ты веришь. Потому что если ты называешься верующим, а как это по тебе? По тебе это не видно. Ты такой же, как и я. Совершенно такой же. А должно быть это что-то в нас произойти такое, что это стало бы очевидно для всех остальных окружающих нас людей.
Да, мы часто слышим такое на себе.
То есть дети просто становятся носителями культуры, а личной встречи с Богом не произошло. Ну, даст Бог, а дань произойдет. Встретиться. Если будут искать, конечно.
Вот очень много, знаете, таких вот всяких у меня возникают, я бы так сказала, ассоциаций. Вот чтобы не было такого ощущения, да, что вот как бы одно, другое, третье. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорим о восприятии жизни каждого человека. И говорим, конечно же, о наших, как всегда, батюшка, отношениях с Богом.
Да.
Вот... У вас большая семья. Ну, у кого-то так, она маленькая. Семья. Нет, все равно у вас большая семья. Большая семья. 9 человек детей.
Ну, у бабушки, у дедушки, вот у всех моих так вот. То есть я воспринимаю как норму.
Мама, папа и 9 человек детей. Вы представляете? Есть маленькие семьи. Ну вот я прочитала, и вот это у меня постоянно в голове живет, что дом должен быть домом молитвы.
Угу.
Что в доме должно пахнуть пирогами, вообще должно вкусно пахнуть едой, что дома должно быть тепло, уютно. Вот эта вот атмосфера, которую создает отец, мать, и как это связать? Это как бы такой вот, собственно говоря, монастырь в миру. Да? Монастырь в миру, раз это дом молитвы, вот как нам святые говорят, что дом обязательно должен быть домом молитвы.
Домашняя
церковь. И если этой молитвы нет, то и, собственно, ничего и нет. Нет в этом доме Христа.
Да.
Вот расскажите вот именно об этой вот атмосфере дома, который можно создать? И как это вот воспринимают ваши дети, которых да. много?
Все по-разному. Как уже говорили, да, что каждое восприятие свое, да. Это же не так, как карандаши после точилки все одинаковые. То есть каждый по-своему как-то реагирует и прочее. Кто-то и на службу стремится, там, старается не пропускать, там, исповедь, причастие, а кто-то ленится.
Все дети разные, кто-то, да? То есть не так, чтобы, вот, знаете, как это самое, взять и как солдат. Вот, ну, и у вас...
Ничего хорошего из этого не выйдет.
Ну вот вы как вот с детьми?
Невольник, не богомольник.
Не заставляете, кто не хочет? Нет. То есть кто хочет, тот идет?
Конечно.
В храм?
Ну, мы разговариваем, конечно, если человек...
Или дома на молитву, на вечернюю, там, на утреннюю.
Проспал, да, то есть спрашиваем, почему проспал. Ну, что действительно, может, какие-то причины, что человек не хочет на исповедь идти, по каким-то таким своим особым причинам. Тоже можно узнавать все, почему, чтобы эта ситуация не затянулась.
Но это же вообще с каждым ребенком, это же свой совершенно индивидуальный разговор конечно. Нужно находить.
Ну, конечно,
и так. Они и хотят, чтобы каждый вечер к ним папа
человек,
подошел или мама.
Каждый человек — это отдельный мир, отдельная вселенная.
Что там происходит внутри?
Да. И, может быть, сегодня, вот именно в этот вечер, в душе вот этого подростка, например, да, может что-то такое происходить, что может повлиять на всю его жизнь в будущем. Тут мелочей нет. Никаких. Нужно как-то внимательным быть, что с ребенком происходит. Чутким.
Но молитва — это все равно...
Постоянное состояние поста.
Да, да, вот это верно. Потому что даже многие родители вообще на себя берут дополнительный постный день или два. Ты все время себя ловишь на том, что вот там приготовил суп с мясом, опять уже постный день. Ну, куда его девать? Ну, что же ты его так столько его наварил-то? И мясо это вот... Бывают такие вот моменты.
Ну, у меня больше матушка об этом думает. О супе не забудьте. Грузинское блюдо, ешь, что дали.
Это как это?
Ну, так. Принимай с благодарностью, что дали, то и ешь.
А почему грузинское?
Ну, заканчивается так. Звучит так. Что дали?
Мы все время, отец Владимир, сегодня затрагиваем, и очень, я бы сказала так, очень активно затрагиваем тему сегодняшних подростков. Вот понятно, что это определенный мир, и как с этим жить, и что с ними действительно сегодня происходит, а со многими очень происходит что-то неладное, особенно в подростковом возрасте.
Да, насколько сильно влияние семьи, потому что такое из социальной психологии явление, как конформизм, да, то есть такой известный эксперимент, когда собиралась аудитория, то есть в данном случае не одной подсадной человек, а вся подсадная аудитория и один испытуемый, да, в этой аудитории находится. И вот все сидят, говорят, что вот эта чашка, она белая, в то время как она черная. Вот человек сидит...
Так с ума можно сойти человеку.
Человек сидит, озирается, и потом его спрашивают, какая чашка. И он вместе со всеми говорит...
Белая.
Да.
Вот такой опыт.
Это явление как конформизм, когда человек начинает прогибаться под этот мир, да. Ну, и тот же самый подросток, он же не только в нашей семье общается, да, то есть он общается с своими одноклассниками во дворе, где-то в приходской школе.
А сейчас еще очень многие, особенно девочки, ходят, они общаются в торговых центрах, знаете, да?
Ну да, мод такой.
Ходят,
как Вавилон какой-то сидят,
да, там, отдыхают. Именно торговые центры.
И все это влияние, даже если ребенок не согласен, то он начинает меняться под этот мир. И вот насколько сильно влияние семьи, чтобы белое стало черным, а черное стало белым. Что вот это, насколько вот эта ценность, которая дается в семье, будет доминировать над тем, что прививается там, в тех других группах. Вот это восприятие. Когда ребенок начинает свое восприятие менять, прогибаться под этот окружающий мир. Потому что восприятие же не только, как мы видим, как мы слышим, да, как мы в целом эта картина влияет на нас. Да, конечно, до поведения. Такой завершенный гештальт, что называется. Что в конце будет?
А как что мы такое, реагируем, кстати, да? Гештальт?
Ну, единая структура, единое целое. То есть раздражитель не только вот то, что мы видим. Да, как в целом воспринимается? С какой скоростью мы восприняли? С какими особенностями? У кого-то искаженная картина восприятия, но это уже, да. Это уже больной человек. Уже лечить надо.
Но вот есть же такое оптимистическое восприятие жизни. Вот нам же говорит Господь. Вот вопрос о радости. Не получается христианину как-то вот радоваться все время.
Ну да.
Особенно вот сейчас тоже время, более, как говорят, более время того, скорбей.
Более того, радоваться непрестанно. Ну, насколько у нас крепкая память о Евангелии. Если мы всегда помним о Христе и Евангелии, тогда и постоянно радость у нас. Только что мы на что-то отвлекаемся, как Петр, да, который шел ко Христу, отвлекся от Христа, испугался бури и начал тонуть. Так же и мы отвлекаемся от Христа на какую-то суету. И вот начинает это житейское море нас засасывать. Тут болото уже, не море. Скорее так, наверное.
Это да. Ну, а с радостью-то как быть? Ведь радоваться-то хочется. И ты это понимаешь умом, что у тебя, ты просто сам себя начинаешь накручивать.
А для этого и непрестанная молитва, для этого вот. И чтение Священного Писания. Не просто чтение, а изучение. Внимательное чтение.
Изучение.
То есть, когда мы обращаемся постоянно к этому, то есть мы возвращаемся назад ко Христу. Выходим из того состояния, в котором мы невольно впадаем, отвлекаясь на все эти внешние раздражители, которые нам совершенно не нужны.
Отец Владимир, как нам помогает молитва?
Как помогает? Как телу помогает жить? Как телу помогает дыхание? Благодаря молитве мы живем. Перестали молиться, все равно перестали дышать. Как? Это наша жизнь, это наше все.
Вот надо победить этот коронавирус. Всякое дыхание дохвалит Господа. Всякое дыхание. Вот брать четки в руки, благословиться и молиться.
Уже просто как...
Ну, это же легочное заболевание.
Оправдать свои немощи. Все свалить на коронавирус.
Нет, но смотрите.
Это же удобно.
Легочное заболевание. Это вот бронхиты всякие.
Да.
Это вот просто молиться духовно.
Можно всю свою лень списать на ковид. Что я вот какой-то больной, какой-то
нет, я наоборот же говорю. Я же как раз говорю о том, что нужно очень серьезно отнестись именно к духовной жизни.
Да вот в память мне вот такая вот стала. Последствия. Да. Очень, очень удобно. То есть раньше все на сатану сваливали без попутал, да? Сейчас все будем на ковид валить. Очень удобно. Только мы виноваты во всем. Не надо искать там какие-то внешние какие-то причины. Сами во всем виноваты. То мало молимся, что не отдаем должного внимания чтению Священного Писания. Невнимательно друг к другу. Где нам еще практиковать то, что мы почитали в Священном Писании? В отношении друг к другу. По Евангелию мы ведем в отношении друг к другу или нет? Это все в целом. Невозможно жить отдельно со Христом и жить отдельно с окружающими людьми. Это все вместе. Так как заповедь «возлюби Бога своего, возлюби ближнего своего» — это как обоюдоострый меч, одно и то же. Невозможно любить ближнего, не любить Бога. И напротив, любить Бога, а ближних не любить. Это невозможно.
Вот сегодня мы программу уже через некоторое время будем заканчивать, и я хотела бы вас попросить, чтобы вы дали, поскольку мы сегодня говорим о восприятии жизни каждого, ну, предположим, отдельного человека, конечно, это вообще звучит совершенно дико, как другой человек может воспринять жизнь другого человека. Это нужно быть этим человеком, да?
Да.
Поэтому мы можем говорить только о себе. Но у нас есть литературные персонажи, у нас есть великие писатели, которые нам дали вот эти образы. Вот, пожалуйста.
Нужно радоваться с радующимся и плакать с плачущим.
Вот год Достоевского мы будем в ноябре месяце отмечать его день рождения, 200-летие. Его Дмитрий, Иван и Алёша Карамазов, как они воспринимали жизнь? Можете вот хотя бы вот такую небольшую характеристику уже в завершении?
Также через призму Евангелия.
Нашего...
Кто воспринял Евангелие и пошел за ним, да, как Алёша, да, кто противился ему.
Как Иван.
Да, кто просто с пренебрежением, как-то так прагматично, да. Так вот, как вот наша жизнь
про,
от Евангелия
про Алёшу.
Вот. Он следовал Евангелию, да. Ну, для начала последовал за духовником, за своим. Вот такое. Наверное... Все три персонажа в той или иной мере у нас проявляются.
Здесь надо еще и отца взять. Ну, потому отца, что конечно. Это такая центральная фигура, вокруг которой было все закручено.
И отношение к нему всех
братьев. Да, и отношение всех братьев к нему.
Кто был готов убить, а кто, как Алеша, да, прощал ему все, что бы он ни сделал.
И здесь надо сказать, что ведь это был самый любимый его сын. Фёдор Карамазов любил ведь Алёшу больше всех.
Ну как такого не любить?
Ягнёнка.
Да, который не противоречит, ничего такого. Слово поперёк не говорит, да, и не поступает поперёк воли отца.
Вот ещё, смотрите, в психологии, вы, наверное, тоже её изучали, да, есть такое понятие жертвы. Вот как бы вот психология говорит о том, что плохо быть жертвой. Что мы должны вести себя так, чтобы к нам не относились как к жертве. Ну, а вот Алёша Карамазов, вот был ли он жертвой?
Точнее сказать, он был не жертвой, он был жертвенным. Потому что то, что говорит мир, это одно, а то, что говорит нам Бог, совершенно другое. Господь нам говорит, что без жертвы любви нет. Если ты не готов чем-то пожертвовать, значит, ты и не любишь. Если ты не жертва, значит, ты и не любишь. Если ты не готов к жертвенности, в тебе нет любви.
Ну,
тогда к себе.
Тогда скорее, смотрите, скорее, вот да. Эти зависимые люди, алкоголики, наркоманы, компьютерные зависимые, вот предлагается же, ну, как бы вот это такое уже стереотип, наверное, восприятие, что к ним нужно относиться. Вот на дистанции. Вот ну, да, и в этом проявляется любовь к ним, что их нужно как бы, насколько возможно, их от себя отдалить.
Ну, да,
и это будет проявление любви.
Проблема ответственности, да, что близкие люди часто берут ответственность на себя, а зависимый человек...
Вот это по поводу
это
жертвы.
Очень удобно, да.
Вот как восприятие жизни, вот как жертва. Это да. На самом деле такие сложные вопросы, очень сложные.
Ну, как сказал один великий педагог, нужно быть добрым, а не добреньким. То есть это очень, очень легко вот так вот потворствовать зависимому человеку, то есть такому по пути не имеешь сопротивления. А если попробовать противостать этому злу, проявить ответственность, настоящую ответственность.
А вот как это сделать? Настоящая ответственность, она в чем?
Ну, быть внимательным к этой ситуации, побудить человека самому принять ту свою проблему, не сваливать ее на окружающих. Потому что только так он справится с этой проблемой.
То есть быть ответственным,
ну, конечно,
к этой ситуации, конечно. К той беде, например, которая у тебя в семье, вот с этим зависимым человеком.
Пока человек сваливает свою ответственность за свое поведение, свои дела на кого-то другого, ему очень удобно. Он не осознает этого. Понятно, что это такие скрытые процессы, что их нужно осознать. Что это так вот просто в таком механизме все существует, и люди не отражают, а и получается вся семья катится в болото. Здесь нужен священник, здесь нужен специалист, который на все это внимание обратит и как-то поможет все на свои рельсы встать, чтобы это пошло на путь исправления, а не под откос. Чтобы это все шло в гору с трудом, со скорбями, но в гору к исправлению, а не под откос, не под гору. Это легче всего. Но тут жертва должна быть, да. Так называемому созависимому человеку разве не больно так поступать? Когда вот он хочет, наоборот, вот как-то посидеть, вот, пожалеть, да, вот, человека своего близкого. Да ладно, на, вот, возьмите, купи себе, да, вот, какую-нибудь очередную отраву.
деньги дать.
Ну да, то есть как человек кажется, что он любовь этим проявляет. А нет, это не любовь. Или любовь к себе хорошему, что я вот такой добрый. Но это не добрый, ну, это вот добренький.
Это, кстати, это видимость доброты. Это, да, это
не смиренный, это смиренненький.
Психология, она тоже раскрыта очень серьезно. Психология созависимых людей, да, что они... Нет, почему?
Громадный опыт уже.
Да. Что они просто сами в себе не уверены очень по жизни, поэтому для них вот это является как бы вот эта ситуация.
Для этого и есть церковь.
С детьми.
Чтобы вот эту проблему решить всем вместе. Чтобы помогли людям. А не как отдельно сами по себе в стороне находятся. Ты молитва «Отче наш». «Отче наш» с кем? Где твои братья и сестры, да? Кто тебе поможет в твоей ситуации? Ну, как-то вот сами с волосами, и ничего хорошего не выходит. А когда помогает тебе община, твой приход, твой духовник, и как-то вместе люди справляются. И что самое-то главное, люди спасаются из этих недугов своих, идут ко спасению, и идут к Царствию Небесному, а не напротив. Погибель.
Вообще, вот, отец Владимир, общаясь с православными христианами, ты видишь, они все время в церкви, они все время в храме, но это люди, которые прошли очень большие испытания в своей жизни. И поэтому они в храме.
По-разному. Всех по-разному. Кто-то через скорби пришел, да?
Нет, я имею в виду, что тот, кто уже их пережил, кто их уже пережил, он уже понимает, что ему из храма уйти нельзя. Он все время там.
Ну да, да. То есть человек понимает, что вне храма он будет в погибели. Что, да. Что без Бога его, все эти страсти его, скорби его порвут просто. Естественно, он из храма никуда не денется.
Потому что то говорят, то сын, то муж, то там еще кто-то, то дочь. Поэтому я здесь.
Ну да. Кто-то ищет Бога, всю свою жизнь ищет, и, найдя его, уже не хочет его терять. А кто-то по привычке. Ну, семья православная, вырос в православии. С такими традиционными семейными ценностями. И так вот. Без всяких скорбей все хорошо у человека. И так бывает.
Вот.
Своими путями к Богу приходят люди.
Какие бы программы ни слушал православного характера, батюшки везде говорят. Вот кто бы ни говорил, вот нет-нет, это всегда услышишь. То есть, когда идет размышление о какой-то проблеме, о какой-то теме, что-то там решается, что-то анализируется, выясняется. Потом батюшка говорит, но самое главное — это любовь.
Да. Ну, это первое послание Коринфянам, 13 глава. Да? Я все свое имение раздам нищим, да, тело свое, а любви не имею, то я ничто, медь звенящая. Кимвал звучащий, да. И все потом перечисляются, все свойства любви, да. А теперь прибывают три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них большая.
Больше.
И самое главное добродетель — это любовь. Нету любви, ничего нет. Все остальное просто бессмысленно. Потому что Бог есть любовь. И нет любви, значит, и Бога нет. Ничего нет.
Спасибо большое, отец Владимир.
Вам спасибо, что пригласили. Радиослушатели, спасибо, что послушали.
О восприятии жизни человеком. Так называлась наша сегодняшняя тема, наш сегодняшний разговор с военным священником Владимиром Первушиным.